Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами наш любимый собеседник Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты. Здравствуйте, Владимир Романович.
Добрый вечер. Я чуть не сказал, я Константин Мацан.
Ну вот не хватает нам Кости всегда, когда он бывает в отъезде, но дух его витает. Так что мы...
Как сейчас принято говорить, в хорошем смысле этого слова.
В хорошем смысле этого слова. Владимир Романович, я хочу начать сегодняшний разговор с отсыла к словам из проповеди Святейшего, которую он сказал на Большой Ордынке в Скорбящинском храме после литургии. И эти слова меня несколько обескуражили, требуется пояснение. А Святейший сказал следующее. «Те, кто говорит, что мы русские, а в храм не ходят, задайте себе вопрос, а вы являетесь наследниками ваших отцов, дедов, бабушек, ваших прадедов и пращуров, которые верой своей связали жизнь? И если вы не являетесь их наследниками, в каком смысле вы можете говорить о себе, как о русских людях?» И, честно говоря, когда это прозвучало в устах патриарха, я его логику понимаю, потому что он человек 20 века. Он человек, сформировавшийся в середине этого века, и он ощущает свою связь с теми поколениями, которые уходят вглубь 19 века, и которые жили на протяжении 20 века, и многие из них стали новомучениками и исповедниками. Я себя периодически ощущаю так же. Но я прекрасно понимаю, что отсыл к бабушкам и дедушкам тех православных верующих, которые сегодня наполняют даже московские храмы, это не совсем корректно, потому что многие бабушки и дедушки, равно как и прабабушки и прадедушки, были плотью от плоти советского социалистического атеистического государства, и вообще о вопросах религии даже не задумывались многие, не то чтобы они были такие убежденные атеисты, вообще это не входило в круг их интересов. Угу. Поэтому вот эта ниточка, она, мне кажется, вот в этих новых поколениях либо совсем тоненькая и почти неощутимая, либо вообще разорванная. И как вернуться в логику восприятия Святейшего и транслировать ее на тех, кто сейчас основная паства Русской Православной Церкви?
Мне кажется, что он отчасти и пытается, в том числе в этой своей проповеди, как мне представляется, дать ответ на этот вопрос, потому что... я попробую, так сказать, экзегезу какую-то предложить, да? Когда он говорит, люди, которые говорят, что они русские, то есть это некая идентичность. Да? То есть что такое идентичность? Это принадлежность к чему? Да? К русским, значит, к русской культуре. Мы же здесь указываем, наверное, не на то, какая кровь у тебя течет, тем более, что с этим еще известно, да, что будет, если поскрести русского там.
Да, да, татарин там явно будет.
Да, то есть вопрос в том, что это некая идентичность, говоря языком, так сказать, академической культуры. А она из чего складывается? Да? Она определяется, естественно, каким-то, как, опять же говоря, современным языком, неким ценностным полем. Да? И вот патриарх и говорит, ну, тогда как вы принадлежите к этому ценностному полю, даже вот так, или нет? Если нет, ну, а как тогда, что вы имеете в виду? Понятно, что здесь встает вопрос о вот этой, с позволения сказать, формуле «русский, значит, православный», да? Что это означает, как, да? И тут понятно, что тут нюансы, там, уточнения и прочее, но мне кажется, что это высказывание вполне вот именно, скорее даже не ставящее вопрос, да, совершенно справедливое, которое мы сказали, но скорее отвечающее на него, да, что вы не можете, условно говоря, здесь нет чего-то сверхнового, потому что это в логике того, в логике оппонирования тем, кого в нашей культуре принято называть Иванами, не помнящими родства. Да, вот именно, причем я бы еще сказал, что я здесь слышу, вот как слушатель, да, этой проповеди, я еще здесь слышу, здесь важнейший, как мне кажется, для человека, себя определяющего, вот свою самоидентичность определяющего как русскую, да, необходимость прикладывать к этому усилия, потому что у нас вот модно говорить про что у нас там в генах, да, но культуры нет в генах. Вот с точки зрения формальной генетики это пустые разговоры, да?
А с точки зрения культурологии?
А с точки зрения культурологии тоже, в том смысле, что это не определяет, ну, потому что культура – это совокупность ненаследуемых признаков, да? И даже, уж простите, отскок в сторону, да, даже когда человек говорит, что я похож характером на своего папу, то ты похож не потому, что у вас кровь, так сказать, течет одна, а потому что ты с детства рядом со своим папой жил. А если бы тебя в месяц забрали и отдали бы другому дядечке, то ты вполне возможно характером, как говорят нам генетики, я сам не генетик, но пересказываю то, что слышал от людей достойных, так сказать, уважения, да, ты бы был похож характером на этого дядю, вполне себе чужого по... Ну, знаете, как, опять же, по присловию, не та мать, что родила, а та, что воспитала, да, вот в этом смысле. И поэтому... Здесь мне кажется, что патриарх еще указывает на то, что вот эта самоидентичность, она требует знания, принадлежности и усилия, да, потому чтобы ты, чтобы эти ценности в тебе, ну, как-то были реализованы, да, вот. Но я так это воспринимаю, и мне кажется, об этом идет речь, или, ну, или, скажем так, в том числе и об этом.
Но святейший связывает все-таки нынешнюю самоидентификацию русского человека еще и с принадлежностью к церковной общине. Поскольку он говорит, кто не ходит в церковь, тот, соответственно, не может себя так идентифицировать в полной мере.
Ну, понятно, это слова, произнесенные в храме.
В храме,
да?
Конечно.
То есть, естественно, они вот абсолютно, так сказать, адекватны месту, да, этого произнесения, и он в том числе, наверное, это опять же к нашему разговору о том, что есть так называемые культурные православные, да, то есть люди, которые себя, для которых их православие есть, как принято говорить, не столько религиозная идентичность, сколько культурная, да. И, в общем, конечно, когда мы говорим о высоком проценте православных в современной России, что правда, да, мы уточняем, что далеко не все из них там ходят в храм, я не знаю, там соблюдают какие-то церковные или все там церковные установления касаемо постов или еще чего-то. Опять же, это критерии формальные, для меня они не являются там критериями, там, что называется, истинного православия, но понятно, что наука, она вне вот этих категорий, вот, но... Точнее, не оперируют этими категориями. Вот. Даже такая неточная, как и социология. Вот. Но в целом, конечно, я думаю, что здесь вот он говорит о том, что человек, уже идентифицирующий себя там, русским православным, он, конечно, не может избегать при этом какой-то церковной жизни.
Но если отмотать пленку истории нашего государства совсем немножко на первую половину...
Я прошу прощения, можно? Да, я просто уточню. Вот возвращаясь к заданному в начале вопросу, мне кажется, что как раз-таки именно потому, что действительно у поколения нынешнего нет такой связи, какой была там поколение святейшего, и там предшествующих, может быть, последующего поколения, он и пытается сказать... Ведь для советских людей тоже, для многих, вообще история начиналась в 17-м году, да? А до этого там было что-то такое, что отрясем мы его прах с наших ног, да, этого старого мира. Вот. А патриарх говорит, что нет, нет, наши истоки, они там, вот они там. И коль скоро вы себя именуете русскими, там, православными, да, то вы, конечно, должны эти истоки знать, понимать, питаться там этими. Он как раз понимает, что это... Ну, не автоматически, что это вот часть именно какого сознательного выбора, я бы так сказал.
Ну, вот смотрите, как многодетный отец.
Да.
У вас возникает какой-то зазор между воспитанием религиозности в детях и воспитанием церковности в детях? Это одно и то же для вот сегодняшних детей?
Сложный вопрос. Я думаю, что вот в семейных условиях... В силу, может быть, еще достаточно юного возраста, да, у меня 15, 13 и 11, он не стоит ребром, да, что вот я там в Бога верю, в вашу церковь не пойду, там, условно говоря, мы с этим не сталкивались. И даже в каких-то самых мягких вариантах, которых к этому возрасту уже проявляется, ой, я сегодня в храм не пойду, а давайте я останусь дома, вот у нас этого нет. Я даже не готов говорить, хорошо это или плохо, ну, потому что по-всякому бывает, но у нас наоборот, да, пойдем в храм, вот, там скорее есть тема того, что вот если до какого-то возраста, ну, воскресенье, храм, причастие, да, то сейчас девочки уже, вот, а я сегодня не готова, там, не готовился, я там, вот, вот это уже наступает, такие вот вещи. Но это в рамках именно вот какой-то, да, вот прибегания к таинствам, вот уже у них, а вот, а мне надо исповедоваться, там, ну, какие-то такие. И, но это, мы все-таки здесь во многом полагаемся, может быть, я не знаю, опять же, в большей степени на священников, да, которым, слава богу, есть готовность у девчонок, у парня нашего мелкого тоже обращаться. Вот. Но так, чтобы вот это как-то разделялось, пока... Это все-таки некое... Ну, в общем, пока нет, у меня в опыте этого нет.
А то, о чем говорил Святейший, вот это наполнение жизни, вот эта часть наполнения жизни подростковой, она помогает им ощущать себя русскими? Или это вообще никак у них не сопрягается?
Я думаю, что все-таки, я не знаю, с чем это связано, но вот у нас пока в практической плоскости этот вопрос не вставал. Может быть, исключая какие-то шуточные замечания, но они в сфере шуточных и остались, когда мы куда-то ехали, и вот Рома, ну, это было год два назад, ему лет 9 было, или даже меньше, когда он сказал, а это еще Москва или уже Россия, да? Ну, вот за исключением каких-то таких вот моментов, вот, ну, мы там выезжали куда-то, не знаю, там, в Калугу, там еще куда-то, и вот это там наша страна, все. Вот, потом скорее даже у парня это больше выражено, ввиду его интереса вот к военной истории, просто к истории, да, или там, скажем, увлечения какими-то спортивными, да, вот там наша команда такая, там команда там футбольная или хоккейная, вот, скорее это вот пока так вот, да, так, чтобы вот, может быть, это неправильно, чтобы, ну, чтобы мы вечером сели, я сказал, так, значит, смотри, мы русские, имейте в виду, это значит то-то, то-то, нет, но с другой стороны, вот, может быть, без какого-то акцентирования излишнего, но вот мы читали «Капитанскую дочку», например, я им вслух читал, да, вот, и, конечно, мы какие-то вещи там обсуждали, да, после прочтения, вот, но, к сожалению, вот этого, это то, чего мне хотелось бы, чтобы было больше, там, ну, у нас звучит скорее, знаете, там, Пушкин там в разговорах, там, вот, там что-то, когда там в пандемии вот это было, конечно, благодатное очень время, когда мы там устраивали какие-то вечера поэзии, там, ну, потому что нужда заставляла, потому что все вместе, пространство ограничено, надо что-то с ними делать. Вот, ну и как-то вот приходилось... Нет, на самом деле, это какое-то... Даже с определенной ностальгией сейчас вспоминаю. Вот именно эти моменты.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Владимир Романович, вот на этой неделе состоялось заседание Высшего церковного совета, и очень удивила повестка, потому что было достаточно пространное слово патриарха, посвященное спорту. И как-то некоторое недоумение вызывает, почему столь актуальным Святейшему показалось рассматривание именно проблем, связанных со спортом, и его сопряжение с духовной жизнью. Казалось бы, сейчас такое время, столько проблем достаточно острых, что спорт отодвинулся. Он скорее такой вносит ностальгическую нотку по таким мирным, далеким, оставшимся в воспоминаниях временам, там, до 2022 года.
Ну, вопрос совершенно понятен и, безусловно, полагаю, естественен, но здесь просто требуется уточнение, что такое Высший церковный совет, и я думаю, что я, с вашего позволения, его сделаю, и слушателям будет понятно, с чем это связано. Это связано не с тем, что вот патриарх решил, давайте-ка, вот ничего важнее спорта сейчас нет, соберемся, поговорим. Высший церковный совет – это орган, который состоит, возглавляется патриархом, но он состоит из председателей синодальных учреждений, из глав синодальных учреждений, вот ваш покорный слуга туда тоже входит, как один из председателей, и там, ну, почти все синодальные учреждения, точнее, там все синодальные учреждения, плюс еще несколько организаций, в частности, вот комиссия по спорту, которая не является синодальным учреждением, но, тем не менее, вот ее председатель входит в состав Высшего церковного совета. То есть, так, может быть, не вполне точная аналогия, но это что-то вроде, это некий аналог правительства, да, потому что, ну, скоро мы говорим, что руководители синодальных отделов – это вот министры, как наши, да, там, то это вот такая вот собрание, так сказать, министров, аналог правительства, то есть это не синод, который решает более глобальные, так сказать, задачи, где только архиереи, да, и, ну, и так далее, вот, а... И поэтому там есть некий порядок проведения этих заседаний. В частности, понятно, что мы должны обмениваться друг с другом рассказами о том, о чем мы, собственно, занимаемся. Да? И просто вот в этот раз на повестке дня было, был первым вопросом отчет председателя комиссии по спорту, ну вот о работе за год. Вот. А патриарх вступительное слово... когда он, ну, он его обычно произносит, да, оно связано с одним из вопросов повестки. И, собственно, Святейший по этому вопросу и высказался. Да? То есть это привязано... Ну, это знаете, как вот, ну, когда проходит, я не знаю, там, вот, ну, я не знаю, спортивные игры, ты же не выходишь, не начинаешь говорить о пожарной там, безопасности или еще о чем-то, ты говоришь о чем-то релевантном. То есть как, это всегда слово, связанное с одним из пунктов повестки. В данном случае он выбрал первый пункт, у нас не так часто, то есть есть, есть, допустим, сквозные темы, например, образование. Вот практически на каждом заседании Высшего Церковного Совета рассматривается тот или иной вопрос, связанный с церковным образованием, там, церковно-общественной сферой, взаимодействием с... ну и так далее, есть, есть сквозные вопросы. А вот отчет этой комиссии, ну, не так часто происходит. И вот был, кстати сказать, очень интересный доклад митрополита Митрофана о том, что происходило, вот какие, как вообще комиссия работала. Вот. Но Святейший сказал, мне кажется, как раз очень важные слова. Он сказал о, вновь и вновь, да, повторил о принципах отношения к телу, да, к заботе о теле в христианстве, вот этот вот царский путь, да, когда ты не пренебрегаешь телом, и он там апостола Павла вспомнил, но и при этом не позволяешь ему диктовать себе. Это, мне кажется, были очень важные.
Вы знаете, мне, когда я читала уже в опубликованном виде его слово вступительное, мне показалось, что у него несколько сместились, что ли, два понятия. Он говорил о спорте, а я все время за его словами слышала физкультура.
Нет, он оговорился там вполне, он, в смысле, уточнился, он сказал, что вот есть, что он говорил о пользе вот этого, но именно как о занятии спортом тире вот физкультуре, да, для поддержки, собственно, это то, что, собственно, нам заповедано, да, мы не должны пренебрегать этим, да, вот там Господь управит, а я тут буду там... Ну и тем более, что он говорил, знаете, как применительно к современному человеку, он же сказал, что вот мы, наша жизнь у многих сегодня проходит там у экрана компьютера, и это не делает задачу заботы вот о своем теле проще, а скорее наоборот.
Но дело в том, что все равно возникает вопрос, ну хорошо, если я занимаюсь физкультурой, я могу себе сказать, я занимаюсь физкультурой во славу Божью. Как-то это немножко несовместимо, даже чисто стилистически, это из каких-то двух разных плоскостей понятия. Я занимаюсь физкультурой и во славу Божью. Или я там выступаю на соревнованиях во славу Божию. Это как-то вот оно не стыкуется внутри одного мозга человеческого.
Вы знаете, вот тут я понимаю, как мне кажется, но я не готов вполне согласиться. Мне когда-то один хороший священник сказал, что если у тебя есть сомнения в чем-то, попробуй мысленно взять благословение. Да, вот, и если вот язык не поворачивается, сказать, Господи, там, благослови еще одну сигаретку там, или еще что-нибудь, да, то, в общем, наверное, может быть, этого лучше и не делать, да? Вот я не испытываю здесь дискомфорта, потому что я имею в виду, вот когда ты занимаешься, у меня скорее это находится в области пожеланий к самому себе, да? Но я не вижу здесь проблем как бы внутреннего такого, да, Господи, вот там, вообще христианин все должен делать во славу Божию. Знаете, мы можем, конечно, исходить из деления на сакральное и профанное, которое любят социологи в аналитических, так сказать, рассмотрениях религиозной жизни и традиций, но оно как-то, ну, понятно, что есть иерархия, да, в наборе там, не знаю, потребностей, ценностей, чего угодно с точки зрения христианина. Но здесь нет, а как, понимаете, вот, а мы спрашиваем благословения, допустим, на вкушение пищи, потому что, казалось бы, а что, Вот. Это то же самое, это же тоже забота о теле. Если ты не будешь есть, то ты помрешь довольно быстро. Да. Вот сколько там человек может без еды, без воды находиться, обходиться, простите. Вот. Поэтому здесь со соревнованиями вопрос более сложный, потому что, ну, понятно, что есть виды спорта, да вообще, вообще профессиональный спорт — это сразу большая отдельная история. Я думаю, что он не... Ну, это, знаете, как вот есть профессии, в которых особо остро перед людьми, которые приходили в церковь, уже состоявшись в этих профессиях, вставал вопрос, а тем ли я занимаюсь. Да, вот рок-музыканты известные, много раз обсуждавшие тему, и большой спорт тоже, да. Но вроде как вот, и пасторская практика сегодняшнего дня, и понимание всей этой ситуации, она не приводит к тому, что человек должен был, человек, придя в храм, если он там спортсмен или рок-музыкант или артист, он должен сказать, все, с этим делом завязываю, да, поскольку это несовместимо.
Но для многих и несовместимо.
Ну, примеров таких более ярких, чем поведение Николая Васильевича Гоголя после определенных ситуаций, которые, кстати сказать, не хочу сейчас углубляться, но во многом, наверное, связано с его отношением с духовником, вот с пониманием того, как из этой ситуации выходить, сложившейся. Вот таких примеров сегодня не так много. Скорее, все-таки, ну, если даже взять тех же рок-музыкантов, то большинство из них, что называется, остались в профессии. Да? Они, конечно, пытаются, и это не то, что пытаются, это неизбежно, что их внутренний мир, он находит определенное внешнее выражение в творчестве, и оно отличается от того, каким оно было до того. Вот. А, ну, и у спортсменов то же самое. Можем взять там каких-то великих спортсменов, там Федора Емельяненко и там, еще каких-то наших, которые, собственно, вот этого конфликта внутреннего, не могу сказать, не испытывали, да, но как-то они его проходят, да. Наверное, не безболезненно, но...
Но согласитесь, что есть такие совершенно неотделимые от спорта атрибуты, такие понятия, как спортивная злость, да, азарт, желание победить, то есть быть первым. Это все завязано далеко не на то, что сказано в Нагорной проповеди.
Вы знаете, ну, во-первых, вот Федор Владимирович, я помню, что этот вопрос задавали не раз, и я даже, по-моему, задавал в Парсуне. И вот он как-то, ну, понятно, что там еще тип личности такой, хотя он, безусловно, сильно изменился, вот, придя в церковь, но там как-то с этим, он даже, по-моему, не вполне готов разделить вот это, казалось бы, такое тривиальное, да, понятие. А, простите, а вот этого всего разве нет, я не знаю, в практике, ну, лектора, там, человека публично выступающего, то же самое, желание быть пиар, а я вот сегодня так прочитал лекцию, как никто не прочитал. Это сложности, которые подстерегают нас, в принципе, в любой профессии, мне кажется. А я сегодня так, ох, эфир провела, да, никогда такого. Это же тоже, по большому счету, нет, мне кажется, что если ты не продаешь наркотики, да, не дай бог, то дальше вот надежда на то, что смена профессии приблизит тебя к Царству Небесному, она очень эфемерна.
Ну, я надеюсь, что спортплощадка рядом с нашими православными монастырями будет уместна, и монахи в свободное от молитвы время смогут поиграть, скажем, в волейбол.
Ну, не знаю, но я бы сказал так, что аскетический образ жизни, который монаху предполагается у монаха, да, в том числе какие-нибудь там поклоны, он без волейбола может помочь вполне себе держаться в тонусе. Да.
Светлый вечер на радио «Вера» сегодня проходит вместе с Владимиром Легойдо, главой синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, в студии Марина Борисова. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова. И сегодня, как всегда, по пятницам с нами наш любимый гость и собеседник Владимир Романович Легойдо, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Владимир Романович, вот хочется лишний раз вспомнить очень такого знакового, что ли, человека, но, по крайней мере, вот в моем журналистском багаже таких людей не очень много. 6 ноября мы вспоминали погибшего год назад в зоне специальной военной операции протоиерея Михаила Васильева.
Да, Царство Небесное, да.
И я знаю, что вы делали с ним парсуну, вы с ним так более близко и на очень важные темы общались. Давайте попробуем напомнить нашим радиослушателям об этом человеке, поскольку тем более еще и посмертно удостоенным звания Героя России.
Да, он один у нас такой.
Я думаю, что такие примеры нужно стараться хранить все-таки в памяти и периодически напоминать о том, что же это за люди и что был за человек протоиерей Михаил.
Да, спасибо большое. Я не могу сказать, что мы близко дружили, но мы были знакомы давно. А отец Михаил, конечно, был человеком особенным, и путь его, хотя наша церковь знает много особых людей, путей, к которым они приходили, и вообще к вере, и к священству, но нельзя никак сказать, что путь отца Михаила был каким-то таким вот обычным. Ну, начнем с того, что он выпускник философского факультета МГУ, то есть он окончил Московский университет, философский факультет. Вот это первое, о чем я бы вспомнил. Второе – это то, что он, придя в свое время в храм вот со своим другом, там какая-то была группа людей, насколько я понимаю, вот ближайшим его другом был замечательный, есть, собственно, ныне замечательный ученый Егор Прохарчук, член-корреспондент Российской академии наук сейчас, то есть тогда он не был членом-корреспондентом. Вот, они дружили, и вот оказались в храме у отца Дмитрия Смирнова. И вот под влиянием отца Дмитрия, нашего замечательного пастыря, вот они пришли, так сказать, к вере, обрели вот какую-то вот эту перспективу жизни совсем другую, и отец Михаил, то есть тогда Михаил, да, вот он стал священником, и, собственно, что называется, ничего не предвещало, никакого, не то, что он всю жизнь хотел там прыгать с парашютом, заниматься с военными, это скорее, вот как принято говорить, по послушанию, да, ему сказали, вот будешь, нужны священники в армии. И он, конечно, ну, не знаю, когда ты смотришь его встречу, вот в интернете много этого так называемого вирусного видео, да, где он там, как он говорит, к Десан там обращается, и это, конечно, видно, что человек чувствует, ну, там, на 100% ту среду тех людей, с которыми он общается, что они его воспринимают и понимают, о чем он говорит, что он говорит. И это, конечно, уникальный дар такой, то есть он стал в этой среде своим, совершенно точно, причем он стал своим не какими-то там, да, манипулятивными способами, а он прыгал с парашютом, он побывал там в большинстве горячих точек.
Ну, собственно, по его рассказам, его рукоположили в военном городке Власиха, в котором находится штаб ракетных войск стратегического назначения, да, в храме Ильи Муромца.
Да.
И тут же начались события военные в Косово,
да,
и его тут же туда и отправили.
Да, да, и он бывал, собственно, во многих очень горячих точках, и ушел, да, и погиб он во время боевых действий. Вот, и он был, конечно, вот, ну, я разных видел военных священников, как мы их называем, вот, понятно, что это люди особые, мужественные и с особым даром пастырским, ну, конечно, отец Михаил и среди них, в общем, выделялся, безусловно, и я с ним виделся, ну, вот я боюсь соврать, но, наверное, может быть, за пару-тройку месяцев до его гибели, вот, как раз перед его вот отъездом очередным. Вот. Сложное у него было такое состояние душевное, мы долго очень говорили. И именно, знаете, бывают же разные разговоры, бывают безотносительно происходящего за окном, да, когда ты... А мы с ним говорили именно предметно о том, что происходит. Он уже несколько раз побывал в местах ведения боевых действий, делился. Вот. Причем такой, конечно, может быть, личный момент, но мы сидели, и был в этот день в Москве Александр Сергеевич Ходаковский, да, вот создатель бригады «Восток», И он заезжал, просто мы хотели там перемолвиться, и они у меня, они никогда не пересекались, они познакомились вот, вот здесь у нас в Андреевском монастыре, так обнялись, Александр Сергеевич взял благословение, и он убегал, и отец Михаил его благословил, сказал, постарайтесь не погибнуть. Вот, мне врезались в память эти слова. Или даже, знаете, я скорее, вот он это сказал, я как бы, и я про это вспомнил, когда узнал вот о его гибели. Это, я не знаю, ну вот я сразу это вспомнил, вот этот эпизод. Вот. Конечно, он очень переживал обо всем происходящем, и вот, ну вот такой был.
Но он вообще давал очень откровенные и такие, как сказать, неоднозначные, что ли, интервью. Я помню его интервью для журнала «Фома» еще задолго до всех вот этих событий, в такое вполне мирное, спокойное у нас, по крайней мере, время. И интервью было очень горькое. Хотя, естественно, всех интересовали героические какие-то краски. Но когда он говорил и о военном духовенстве, и о состоянии военных, вот он говорил, когда ты видишь, как над твоей головой летает железо, которое легко может оставить тебя без этой самой головы, и твердо знаешь, что никакое государство, ни патриархия, твоей семье пенсию платить не будут. Вот несколько пастырей погибло в Чечне, трое монашествующих, а один женатый священник. И матушка его сейчас живет весьма бедно. Это тоже нормальная христианская ситуация, когда человек нужен, только пока он может служить. Вот, вы знаете, я читаю сейчас вот это интервью, у меня мурашки такие величиной в кулак бегают по хребту, потому что на самом деле ведь это... Можно говорить, что это там настроение, но когда у такого человека это слышишь, не думаешь, что это настроение. Это выстраданное ощущение реальной жизни. И, к сожалению, для нас, людей, далеких от критических ситуаций, воспринимающих эти ситуации скорее из новостей и из общего как бы настроя общества, медиасреды, всегда хочется взять такую все-таки бравурную картинку. Ну, нам это помогает, потому что, когда читаешь вот такие строки, не знаешь, а как же дальше жить? Вот если все настолько жестко, настолько горько, то есть тогда ты должен жить совсем иначе, чтобы транслировать свою какую-то силу, ну, на каком угодно уровне, но хоть молиться, не повторяя слова, а чувствуя сердцем, что это важно и что это кому-то поможет. Я уже не говорю там о волонтерстве, о какой-то реальной там помощи, выраженной в поступках, в каких-то действиях. Но даже вот внутренний настрой твоей жизни, он тебя обязывает быть другим после того, как ты вот это начинаешь осознавать, что рядом с тобой на расстоянии там нескольких сот километров происходят трагические события.
Так мне кажется, мы и должны жить иначе. Вот в том, что вы сейчас сказали, ведь ключевая фраза прозвучала, да? Ты понимаешь, что ты должен жить иначе. Но это действительно нормальная христианская реакция, да? Понимание того, что ты должен жить иначе. Как только мы говорим себе, что я живу так, как положено, тут все наше Евангелие заканчивается, да? Потому что мы имеем право или дерзновение именовать себя христианами, покуда в нас живет это стремление жить иначе. Или хотя бы теоретически. Это знаете, как, я помню, у меня был в Парсуне Игорь Матвиенко, композитор, и я его спрашивал, и не помню, сейчас боюсь переврать, но просто отвечая на какой-то вопрос о своем внутреннем духовном состоянии, он рассказал такой притчевый анекдот о том, как капитан корабля, отпустив матросов на берег, велел там боцману кому-то пойти и собрать тех, кто, значит, ну, понятно, что матросы там не Данте читали, скажем так, и он сказал, вот те, кто упали в сторону корабля, вот те, кто лежат в сторону корабля, вот этих всех собирай, да, это все наши. Вот, условно говоря, даже падая, да, ты должен падать в сторону корабля, да, вот не запрещая себе, да, не допуская даже мысли о том, что вот есть хоть что-то в этой жизни, что может заставить тебя упасть в другую сторону. И при этом, ведь, смотрите, отец Михаил при всех вот этих горьких каких-то оценках нашей жизни, он, от него никогда не оставалось вот от разговоров с ним, от его публичных выступлений, чувство безысходности. При этом я хочу вот сказать в теме, которая касается вот непосредственно того, что он в приведенной вам цитате говорил, все-таки это довольно давно было, это интервью, он сейчас все-таки, ну, что-то, особенно в связи с происходящими событиями, тоже это непростая история, мы пытаемся решить. Кстати сказать, на Высшем церковном совете, который вы вспоминали, у нас был вопрос, посвященный статусу священника, вот социальным выплатам пострадавших священников, там, семьям, помощи семьям в случае гибели. К сожалению, не только отец Михаил, не только отца Михаила, мы потеряли и другие смерти есть среди духовенства. Вот, и, конечно, что-то в этом смысле церковь пытается делать, и государство пытается делать. Но, возвращаясь, вот, может быть, к главной теме, вот мне очень понравилась ваша фраза, что ты понимаешь, что ты же должен тогда жить иначе. Ну, так это и вот все христианство про это. Вот это самое главное, мне кажется.
Вот неужели должно что-то такое трагическое совершаться, чтобы мы вспоминали, что неплохо было бы понять, о чем написано Евангелие? Неужели вот эта народная мудрость, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, будет преследовать нас из поколения в поколение? По-другому не бывает? Вот как культуролог, скажите.
Не должно, не должно, но вот смотрите, помните, сколько раз мы возвращались к этой теме, что вот в Советском Союзе были гонения страшные, которые, в результате которых, да, много всего было, и от падения, от веры, все, но мы получили вот это сокровище, простите за такую банальную, может быть, фразу, но наследие новомучеников. А вот, допустим, в странах старушки Европы не было никаких гонений, но без всяких гонений общество потребления выхолостило вот какое-то самое содержание христианства, да, и мы сегодня пришли в точку, когда просто храмы продаются, здания храмов продаются, и в лучшем случае под какие-нибудь музеи или кафе, и того хуже.
Мы через секунду продолжим эту тему.
Светлый вечер. На радио «Вера».
С нами в студии сегодня светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. И мы начали разговор, который, не знаю, как нашим слушателям, но мне очень интересен, потому что если говорить о наследии новомучеников и исповедников церкви русской, то ведь скорее мы сейчас его осознаем.
Если осознаем.
Ну, постараемся, по крайней мере. Да. Но ведь на протяжении нескольких поколений не только не было никакого осознания, не было даже представления себе, что они были на этом свете.
Конечно, но они были, вот в чем дело. Это, знаете, уж коль скоро мы о поэзии можем говорить, вот Дмитрий Петрович Бак, мой любимый, где-то сказал, что вот есть стихотворение там Арсения Тарковского, которое вообще известно только Баку, потому что он нашел где-то это вот в каких-то дневниковых записях, там, да, рукописный текст. Вот существует это стихотворение или нет? Он говорит, конечно, существует, да? Поэтому уж подвиг новомучеников, даже независимо от того, что они, он, конечно, существовал, да, и он много всего породил. Но я, знаете, что вот хотел, просто возвращаясь к тому, о чем мы начали говорить, почему-то мне сейчас в голову это пришло. Вот замечательная книга Льюиса «Письма Баламута», написано, дай бог памяти, то ли в 41-м, то ли в 42-м году, 1900, да? На всякий случай, для тех, кто, может быть, еще не читал или, как мы с Костей любим говорить, давно не перечитывал, эта книга, очень небольшая, но важная книжечка, в которой, значит, известный, точнее, маститый такой бес Баламут, да, поэтому «Письма Баламута», получает своего племянника Гнусика, то есть какого-то там чертенка мелкого пошиба, как вот нужно совращать людей с пути истинного. И вот несмотря на вот этот достаточно опасный, в чем сам автор признавался, выбранный формат, да, она обладает какой-то большой, ну, я бы даже дерзнул сказать, духовной пользой, да, потому что механизм соблазна и возможности падения очень хорошо вскрывает, но только, может быть, не в привычном нам пути такой вот дидактики, как вот не на привычном пути дидактики, а вот, что называется, от противного. Но почему я про это вспомнил? Потому что книга написана во время страшной Второй мировой войны, и даже там эта тема присутствует. Но вот удивительным образом она, условно говоря, ну, там есть там несколько писем, где этот Баламут говорит, по большому счету, неважно, в чем, в какую крайность ударится твой, так сказать, подопечный, то есть человек, которого ты должен, да, соблазнить, в пацифизм или там в лютый какой-то патриотизм, да, главное, чтобы это была крайность. И вот, условно говоря, что меня удивило, что вот тема войны, она, это вот к вашему вопросу, она как-то вот контекстуально, фоново-периферийно, что ли, проходит, да, он не пишет об ужасах войны, хотя, в общем, они, безусловно, являются частью той жизни, в которой вообще, того момента, в который эта книга создается. Я сейчас попытаюсь это, так сказать, объяснить, почему я про это вспомнил, потому что это ответ на вопрос, а неужели нужно вот, да, потрясение, чтобы человек, да вот, видимо, эта книга в каком-то смысле показывает, что это и без потрясений возможно, но и потрясения эти не являются, да, то есть, конечно, наверное, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, но что вот это его, что он перекрестился, когда грянул гром, да, это ведь не финал, да, это начало пути, это как вот уже упоминавшийся мной сегодня Александр Сергеевич Ходаковский, когда я его там спросил на привычную тему, в окопах атеистов не бывает, он сказал, наверное, но это же еще не христианство. Да, это просто вот, ну, это понимание того, что вот ты есть, а через минуту тебя может не быть. Это о чем в цитате отца Михаила, да, что летит железяка, и башку может тебе оторвать. И ты как бы вдруг понимаешь, что все твои, вот вся твоя распальцовка, да я такой сякой, она вот в секунду, но это не делает тебя христианином. А что тебя делает христианином? А вот то, что ты начинаешь вот в сторону корабля ползти, да, вот, а не то, что ты понял, что, да, это вот... как говорится, простите за невольно всплывшие поэтические строки, в этой жизни умереть нетрудно, сделать жизнь значительно трудней, как писал Маяковский по совершенно другому поводу.
Но мне кажется, что то, что происходило во времена Советского Союза, то, что независимо от отсутствия знания о подвиге новомучеников, помогало, может быть, их молитвам проникать в наше какое-то подсознание, то, что не было в Советском Союзе общества потребления. Вот всем очень хотелось, чтобы оно было, а его не было. И в результате пространство, оставленное свободным от поиска удовлетворения все растущих потребностей, давало возможность читать книжки, их обсуждать, бегать на какие-то премьерные спектакли, на какие-то выставки. Человек все время в чем-то варился до такой степени, что из провинциальных российских городов приезжали в Ленинград, приезжали в Москву, вот могли просто с утра сойти с поезда, чтобы вечером пойти на спектакль, а в ночь уехать обратно. До такой степени вот эта пустота заполнялась не желанием выстроить свою жизнь наиболее гламурным образом, и не желанием самоутвердиться с помощью ведения каких-то бьюти-блогов, а поиском все-таки каких-то смыслов, за что-то зацепиться.
Я согласен, но давайте все-таки оговоримся, потому что, ну, во-первых, советское время, при том, что оно было не очень продолжительным, оно все-таки было разным, да, и то, что вы описываете, ну, там, каким-нибудь 30-м годам, наверное, неприменимо, там, да, 50-м.
Нет, я описываю то, что я знаю сама.
А вот вспоминая то, что я знаю, помню более-менее, да, я могу сказать, что, конечно, да, довольно много было вот того, что как-то вот обращало тебя в сторону, читать книжки, там, находить какие-то выставки и прочее, но было и вот в моем детстве, по крайней мере, юности, уже вот это безусловное лицемерие, когда, ну, мы, например, выходили, у нас был такой политклуб в городе, где я жил, в небольшом провинциальном городе, да, в Северном Казахстане, и мы стали какой-то спектакль такой антиамериканский, и, обращаясь со сцены, в общем, вполне искренне как-то там играли, говорили, как ты можешь, и нам носить эти джинсы, у них американский флаг там.
Неужели?
На них.
Вот я слушаю, как будто вот из другого мира. Неужели это было?
А вне спектакля я просто... Эти люди бегали и искали эти джинсы, потому что это считалось круто. То есть вот это вот какое-то такое оксюморонистически, скажу, искреннее лицемерие, то есть люди одинаково искренне играли в спектакле, как-то вот совсем, так сказать, внутренним пафосом, и, а потом также искренне бегали и искали эти штаны, будь они неладны. Вот, и это тоже, конечно, присутствовало в нашей жизни, собственно, это, ну, как вот патриарх, мы Святейшего вспоминали сегодня, не любит, а патриарх часто говорит об этом, что общество, основанное на лжи, да, оно не может быть жизнеспособным, да, и вот эта вот ложь идеологическая при всех, так сказать, талантах Маяковского, который говорил, да, там через 4 года здесь будет город-сад.
Он как мантру это повторял.
Да, но это мощнейшее. Вот я, например, у меня одно из таких воспоминаний детства, правда, не стихотворение, а вот мультфильм, помните, был такой мультфильм, да, в такой вот стилистике, а-ля Маяковский сделанный, и такой даже в чем-то страшноватый, но вот это и слышен шепот гордый, вода и поды над, через 4 года здесь будет город-сад, и с его вот этими потрясающими диалогизмами, темно-свинцово-ночие, вот, это, конечно, но все это рассыпалось.
Могу вам только возразить... И вы, как культуролог, не сможете сказать, что я не права. Посмотрите вокруг. Вы видите хоть одно государство, которое основано не на лжи, которое живет в категориях правды, истины, веры. Я вот в обозримом историческом прошлом не вижу такого государства совсем. Но, однако, многие из них существовали столетиями и существуют до сих пор. Поэтому, по-видимому, патриарх все-таки имел что-то другое в виду.
Нет, ну как, патриарх имел в виду вполне определенные вещи. Тут насчет того, что государство основано не на лжи, это тезис, требующий все-таки уточнения, потому что патриарх имел в виду вполне определенную вещь. Он имел в виду, что идеологическая основа молодой Советской Республики, она была богоборческой. И вот это сознательное богоборчество, оно, конечно, если я правильно понимаю Святейшего, оно, в общем, было обречено в конечном итоге. Вот. Именно, кстати сказать, поэтому, простите за такое актуальное вкрапление, есть понимание того, что то, что сегодня позволяет себе украинская власть делать, это, в общем, самозакапывание какое-то такое, потому что, ну, не может это пройти без каких-то последствий, потому что, вот, собственно, а вот как будто ничего и не ушло никуда из, ну, то, как недавно глава СБУ, если я не ошибаюсь, ну, чуть ли не без гордости сказал, что открыты, заведены уголовные дела то ли на 14, то ли на 16 митрополитов, архиереев Украинской Православной Церкви. Это что такое? Это гонение в чистом виде?
Ну, будем надеяться, что фраза, приписываемая фельдмаршалу Миниху, оправдана не только нашей историей, но и нашим будущим. Утверждение, что Россией управляет сам Господь, Бог непосредственно, потому что иначе непонятно, как она вообще существует. Будем надеяться, что это так. Спасибо огромное за эту беседу.
Спасибо.
Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами в этот светлый вечер. С вами была Марина Борисова. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».